У нас впереди большая тема, значительная тема, тема космического причастия. И надо сказать, дорогие мои, что христианство не возникло так как-то из ничего. Христианство имеет очень большие корни, мистериальные корни, и это все скрывает католическая и православная представительница. Но, по сути, христианство имеет огромные традиции, и то, что мы считаем самым главным в христианских таинствах, имеет великое причастие, но имеет космическое прошлое. Нам сегодня придется открыть суть этого имена космического прошлого и как это переходит в космическое настоящее. Значит, мы не можем сказать, что христианство начинается как-то с белого листа, вот от ничего, с белой, черной, пустой доски. Нет. Христианство продолжает свое развитие, эзотерическое христианство, мистериальное христианство, развивается из космического прошлого. И это, разумеется, такие хорошие слова, общие слова, но мы коснемся конкретного этого вопроса. Когда мы изучаем конкретно, это и есть именно свойство духовной науки. Общие слова прекрасны, но когда мы конкретно разбираем каждое предложение и изъявление духовной науки, это уже действует действительно глубоко. Только те мысли обладают животворящей силой, проникающей силы, воздействующей силы, которая черпается из тайны эволюции человека и из тайны эволюции космоса. Когда мы говорим о эволюции человечества, мы должны разуметь, что это есть одновременно и эволюция космоса. Развитие космоса и развитие человечества – это едино. Поэтому те мысли, которые изъяты из этих тайн человеческого и космического развития, они действуют, потому что они реальные мысли, они воздействуют, они животворящие мысли. А так можно сказать пустые слова, которые не взяты из тайн человеческого развития, вселенского развития, они не действуют. Но когда из духовной науки именно вот эти слова, покоя, которые содержат в себе великие тайны, вот они воздействуют, действительно, но мы всегда должны помнить, дорогие. Когда мы говорим новым людям, новым знакомым о реинкарнации, мы должны помнить, что мы терпим, имеем надежду, что в будущем это непременно даст свои плоды. Недавно я говорил с молодыми людьми, да, они услышали первые основательное такое изложение реинкарнации, и это все будет действовать через 7 лет. Через одну инкарнацию, но всходы непременно будут. Почему? Потому что я сейчас скажу. Животворящую силу слово имеет, когда изъято из реального познания, из реальной истины. А вернее, мы можем сказать, от Святого Духа, когда мы говорим, да? Когда мы говорим мысли и черпаем это из Святого Духа, они всегда действуют. Они всегда действуют, имеют свои плоды непременно, да? Дорогие мои, вот для нас важно, чтобы мы знали, христианство – это продолжение эзотерической, мистериальной великой школы, великой мудрости. Прекрасное слово. Но конкретно, действительно, когда мы касаемся конкретного этого вопроса, тогда это нас восхищает и призывает к энтузиазму, к познанию истины. Теперь давайте конкретно подойдем к этим великим вопросам. Дорогие мои, мы должны знать такую тайну, эзотерическую тайну, что космические мысли имеют свое продолжение и свое воплощение в кристаллических формах Земли. Значит, когда духовные существа мыслят, они воплощаются на Земле в кристаллических формах, то есть в тех формах, которые для нас являются пищей, Когда мы что-либо принимаем, какую-либо пищу, да, эта пища состоит из кристаллов, и всякая пищевая форма, эта форма кристаллов, это отражение космических мыслей. Что получается? Я очень упрощенно хочу сказать, потому что полная цель вообще, но все равно. Когда мы принимаем какую-либо пищу, мы же его растворяем и во рту, и в организме внутри, да? Это растворение кристалла. А кристаллы, духовная наука говорит, что это формы мыслей космических существ. Значит, космические существа в мыслях, они сотворяют на Земле кристаллических форм, которые являются пищей для растительного царства, для животного царства и для человеческого. То, что человек принимает как пищу, это кристалл. То есть суммируется это название соли. Солевые растворения в организме – это основной принцип принятия пищи, разумеется, и тем самым, что самое главное, принятие космических мыслей. Что происходит эзотерически, внутренне, реально, но в тайне, разумеется. Когда человек принимает пищу, растворяет, то есть растворяет соль. А эта соль, это обращенная я имею в виду, соль, все кристаллические формы можно назвать солевым процессом в человеке. Да? Соль, когда растворяется в организме внутри, значит, уточни, эта соль является кристаллической формой и рождается от космических мыслей. Мысли духовных существ рождаются на Земле кристаллические формы, а это является для нас пищей. То, что для нас является пищей, это есть, общий говоря, соль, мы его растворяем. А что потом происходит, наука не знает. Потому что потом происходит великая тайна. То есть не происходит, это то, что происходит, можно назвать великой тайной. Только ясновидящие могут прозревать последующий процесс. Реальность заключается в чем? Когда мы принимаем и растворяем соль, эфирное тело вновь возобновляет эти формы. Значит, мы не космические мысли, превратились в соленые кристаллические формы, принимает человек эту форму как пищу, пирамидальную пищу, и когда она растворяется в жидкости, в организме жидкости, если вы же знаете, что только 10% твердый человек. Остальное это стол, водяной стол человек. 90% это вода. Прибавляется воздух, прибавляется дерьмо. Наука изучает только то, что твердое, минеральное, да? То, что уплотненное. Наука не занимается изучением водяной жидкости и водяной формы в человеке, в организме человека. Жидкость, живая вода, потом воздух, ну и дышим элементарно, да? А что происходит через воздух, пока человек, наука не может изучить, потому что это астральный план. А живую жидкость не изучают, потому что эфирный план. Наука очень дорогая, вы же знаете, это очень дорогая наука. Наука изучает только то, что из кости. То есть, грубо говоря, можно сравнить с вариант ноги, да? Наука изучает как два блина. Крупное, да, уплотненное что-то минеральное. Ничего там живого нет. Он изучает, наука изучает сушеный труп. Да? А когда эзотерик ясновидящий прозревает, какие процессы продолжаются, происходят, оказывается, дорогие мои, что принял кристалл, растворил жидкости, живой жидкости в организме, эфирное тело вновь восстанавливает эту форму кристаллическую. И человек, внутренне прозревая эфирную жизнь, видит космические мысли. Космические мысли были вовне, а теперь внутренние. Это мы должны связать с прошлой лекцией. Тогда у нас получается действительно великая картина. Мы сказали, что эфирное тело доминировало над сознанием, и человек в сущности смотрел эфирными глазами, а не физическими глазами. Потому видел за всеми физическими процессами, видел духовное. Человек видел душу солнца, потому что видел не физически, а эфирными глазами. Потому что эфирное тело было очень активным, было доминирующим в организме функционирование, и человек воспринимал не душевно, а эфирно. Душа потом последовала за эфирным восприятием. Поэтому человек, когда смотрел на солнце, видел душу солнца, видел духа солнца, видел посредственно, видел непосредственно. И все духовно. То есть одухотворенно смотрел человек на всю Вселенную, во внешний мир смотрел, благодаря тому, что эфирное тело было очень активным, действием и доминировало душевной жизнью. Да? Вот когда этот период был для человека, тогда человек и воспринял так, о чем мы и сказали в начале. Да? Значит, космические мысли притворяются в кристаллических формах на Земле, это принимается человеком, растворяется, и эфирное тело вновь восстанавливает эти формы, кристаллические формы, через кристаллические формы восстанавливает космические мысли. И человек осознавал, потому что эфирное было очень действенное, живое, было эфирное, потом, а сейчас эфирное, когда отступил, человек ничего не воспринимает. Вот причина, почему мы не видим внутри, что происходит, потому что мы не можем эфирное тело присоединить к нашему восприятию. А тогда эфирное тело было в авангарде. Сперва эфирное тело воспринимал, потом душа последовала за этим восприятием. А в сущности, этот процесс происходит и сейчас. Но человек уже перестал это воспринимать. Значит, космические мысли переходили в человеческие мысли. Проходя живую воду в растворенной форме, переходит в эфирное тело, эфирное тело вновь восстанавливает эти мысли, человек осмысливает космические мысли, и тем самым восстанавливается то великое слово, которое мы знаем. Это сущность из великих традиций. Человек восстанавливал макрокосмос в себе, внутри, как микрокосмос. Вот отсюда рождается слава дорогие, то есть мудрость, что человек есть микрокосмос. И то, что в макрокосмосе происходит как космические мысли, они преобразовываются в жидкости и потом преобразуются через эфирное тело, космические мысли восстанавливаются. И это человек воспринимал, потому что было очень активное эфирное тело. А сейчас, не имея эту активность, человек ничего не воспринимает, но этот процесс продолжается. Как мы обозначаем все это? Это было космическое причастие. Но несознательное. Не самостоятельное постижение, а через эфирное тело, как бы это была закономерность. Это была как бы необходимость. Здесь не было ни капли свободы, потому что это не человек познавал, а космос познавал себя в человеке благодаря эфирному телу, но не благодаря душе. Душа не принимала участия в этом. Вот когда сейчас, после 15-го столетия в основном, когда начинается эпоха души сознательной, эфирное тело полностью уходит в подсознание, человек опирается на душевную жизнь, но благодаря этому человек уже не видит за физическими процессами, ничего духовного не воспринимает. Теперь для этого должен восстановить совершенно самостоятельно. Через 8 лет. Когда человек начинает познавать истину, то есть он приближается к тому космическому, который и без этого в нем происходит. Но теперь он начинает сознательно это воспринимать. Да? Это великий процесс. Значит, что происходит во время Тайной Вечери, дорогие мои? Господь буквально говорит, это хлеб, это мое тело. Вот сейчас мы понимаем буквально, что действительно буквально это его тело, потому что космические мысли создали хлеб, кристалл, пищу. Вы его принимаете, притворяете, восстанавливаете опять в космические мысли, и эти космические мысли уже живут в вас. Космос находит свое отражение внутри. Макрокосмос в соответствии с микрокосмосом. Это был великий процесс, это была великая тайная вечеря, космическая, несознательная. А теперь во время тайной вечери наступает эпоха, что мы должны все сознательно воспринимать. И в сущности тайная вечеря призывает нас к тому, что мы хлеб, который принимаем, мы должны превратить космические мысли, но, разумеется, через сознательный процесс. А это говорит о том, что мы, когда познаем истину, А истинный вес – это мысль космоса. А когда мы уже активно познаем, когда это наше собственное достояние, мы, в сущности, проводим тот же процесс, который проходило бессознательно. И поэтому мы принимаем в человеческой мистерии участие, когда изучаем истину. Поэтому, дорогие мои, так важно, что духовная наука – это наука Святого Духа, это наука великого космического причастия, но уже сознательная. И те люди, которые не хотят принять истину, они не принимают участие в тайне печени. Они отходят от Спасителя, потому что, когда мы едим его хлеб, но уже сознательно, потому что космический процесс уже остановился. То есть, не то, что остановится, простите, в несознательной проходе. Мы и сейчас уже растворяем соль внутри организма, да? Но этот космический процесс – это несознательный процесс. А в эпоху души сознательно, мы это должны все остановить. Значит, причастие можно понять совершенно буквально, но бессознательно. Этот период заканчивается с первого столетия. Да. Но активно начинается, разумеется, после проявления Святого Духа, когда нам подается хлеб, мысль, космическая мысль, действует на наше сознание. И когда мы познаем эту истину, мы становимся космически свободными существами. Это очень важно, дорогие мои, и тем самым мы уже сознательно восстанавливаем, что произошло во время Тайной Вечери. Да? Обратите внимание, процесс Тайной Вечери уже не происходит, как в 6 главе, насыщение 5000 хлеба, да, эфирами. Нет, сейчас происходит общение через мысли. И 13 глава, 14, 15, 16, 17 глава глаголит Господь, отдает нам духовный хлеб. И мы должны это все воспринять, восстановить, и тогда мы причастны именно к причастию. Без причастия мы останавливаемся и не входим в процесс эволюции. Христианство идет вперед, и те люди, которые принимают участие уже сознательно, и причем в причастии, тогда человек становится действительно христианином. Поэтому христианство – это великое космическое продолжение древних мистерий. Основа основ – это причастие. Почему? Потому что вот самое главное – люди потеряли это знание. Мир в человеке и человек в мире. Это мы вновь должны восстановить, как космос проникает в наше физическое тело. И как мы вновь создаем микрокосмос в своем внутреннем существе, вот это мы должны восстановить. Иначе мы отпадаем от эволюции, потому что эволюция идет через причастие. Космическое причастие, и только человек может этот соляной процесс проводить в себе, и только человек может восстановить внутри себя весь космос. Поэтому великая задача человека – иметь космос внутри, уже не через грубое принятие пищи, потому что это и так проходит. Это не прекращается. Да? Космос подает нам свои кристаллы, мы его принимаем и в этом живем на Земле, но это бессознательный процесс, это механический душевно-духовный процесс, превращаем в сознательный процесс, да? Чисто в душевный процесс. И тогда мы восстанавливаем действительно космос в себе. А задача в этом заключается. Сколько мы не говорим, что человек есть микрокосмос, давай сколько хочешь. Мы должны это осознать. Тот процесс, который происходил без нашего содействия. Теперь мы это все осознаем благодаря познанию. Поэтому это великое дело, дорогие мои, когда мы изучаем истину, когда мы изучаем истину, мы восстанавливаем космос в себе. И познается, как космос живет внутри нас. И как мы живем внутри космоса. Это есть великая задача всех мистерий, и тем более христианской мистерии. Это основа основ христианского сознания, дорогие мои. Когда мы говорим, любите друг друга и так далее, это все великие душевные, разумеется, благородные чувства, но основа всего есть принять космический хлеб сознательно. Поэтому без познания мы никак не сможем продвинуться вперед. Теперь уже более конкретно, дорогие мои, более конкретно и немного уже трудно это понять. как душевно-духовное вторгается в наше окостеневшее физическое тело. Мы это должны из духовной науки изучить и осознать. А это происходит так далее. У нас есть все твердое, что начинается с костей, эти мускулы и все эти материальные вещества, здесь душевно-духовное никак не может войти. В кости человека то, что уплотненно, душа не проходит, не проникает. Останавливается. И кости отражают обратно это душевно-духовное. То есть душевно никак не проникает то, что уплотнено в кости. Да? Значит, мы имеем такую часть человеческой организации, которая не принимает душевное. Не принимает духовное. А как же тогда вторгается душевно-духовное человеческой организации? Через жидкость, через воздухообразное и через тепло. Теплота, воздух и жидкость пропускают душевное. А кости не пропускают. Тогда становится вопрос, а зачем тогда нам эти кости, если душевно-духовное не принимает его вообще? Не лучше ли, чтобы у нас была только живая вода, живой воздух и живое тепло, да? Зачем нам эти кости, которые мешают, которые, в которые никак не проникает душевно-духовное? Да, но мировое правление, проведение и спаситель нам знает, почему нам нужны эти кости. Это все твердое, у нас обязательно должно существовать, и вот почему. Но это приходит, это, благодаря этому мы приходим к очень важным вопросам, да, когда душа проникает в наш человеческий организм, натыкается на кости, на то, что есть твердое, не проникает, как мы сказали, но происходит там что-то другое. Происходит так же, как мы когда смотрим на зеркало. Когда луч света, солнца попадает на зеркало, зеркало отражает, правильно? Вот эти кости, эти черепные кости, в сущности, это наши зеркала, которые отражают душевное. Душевное не принимает кости, но зато отражает. И благодаря этому отражению, у нас создается сознание. Почему человек имеет на Земле сознание? Почему отличается от животного, от растительного и так далее? Да? Потому что у него есть сознание. А сознательность, оказывается, рождается от отраженного процесса, который происходит от черепных костей и вообще от костей вообще. Если мы не имели костей, и, то есть мы не имели плотную материю, душа прошла бы, проникала бы, но зато не было бы отражения, то есть не было бы осознания того, что натыкается на кости. Это духовная мудрость, дорогие мои. Это духовно-душевная мудрость, и мы должны быть благодарны, что у нас есть кости, что у нас есть уплотненное, на которое натыкается душа, духовность, не только наша душа, но вообще душевно-духовное. Космос, оно притекает к нам и наталкивается на кости и отражает кости. И вот благодаря этому отражению создается сознание. Теперь, душевно-духовное притекает к нам и наталкивается на живую воду. Живая вода не отбрасывает эти воды душевные, а проникает. И потому что это не отражается, а проникает, теряется. Мы ничего не сознаем. Почему мы не чувствуем космическую музыку? Потому что космическая музыка приходит к нам, волнами космической волны, мощнейшие космические волны приходят к нам. Но не натыкается ни на что. Проходит мимо нас. И то, что это проходит, не останавливает, не воздерживает, не задерживает. И благодаря этому мы не имеем сознательности. Что происходит в жидкой воде, в живой жидкой воде, что происходит воздух, который мы имеем внутри, и тепловой эффект, который мы имеем, почему мы не сознаем? Потому что не проникает полностью душевно-духовное. И не находит отражения. Если было бы отражение, тогда мы воспринимали бы все космические притоки, эфирные притоки, астральные притоки и духовно-душевные притоки. Поэтому в чем задача наша? Пока мы имеем земное сознание, мы отражаем через земное. Минерал отражает духовное. И рождается земное сознание. А для небесного сознания мы должны создать верхнюю цель, такую же плотную материю, душевную материю, которая будет задерживать тот приток, который наталкивает, а не пропускать. То, что проходит мимо нас, в сознании ничего не остается. Потом великая задача для имагинации, для инспирации и для интуиции, задача совсем все, что мы создали внутри себя, плацдарм, выстроить именно здание, эфирное здание, которое задержало бы и отклонило, и отражало бы обратно. Обратное отражение создает сознательность. Если отражается эфирное, у нас появляется эфирное сознание. Если отражается астральное, через астральное, тогда у нас рождается астральное сознание. И там, где механическое сознание. Поэтому мы уже здесь видим, что минералы, которые в нас находятся, они нам очень нужны для земного сознания. И благодаря этому у нас есть сознание, у нас есть возможность развиваться. Да? Но задача состоит в том, что мы в эфирном теле должны создать такой же отражательный аппарат. Тогда мы достигнем магнитивного сознания. Поэтому мы говорим, надо укрепить наши мысли. Мысли должны быть такими же плотными, как наши кости. Тогда они будут задерживать тот натиск, огромный, колоссальный натиск. И мы здесь должны знать одну огромную важность, важную быть для меня. Духовный мир от нас ничего не скрывает. Просто мы их пропускаем. Как говорится, мимо ушей, когда проходит, гадают, что не задерживают. Да мимо ушей прошли, ничего не остается, да? Мы говорим, вот, великие слова. Я всегда советую вам повторять эти слова в душе перед сном или когда хотите. Моральное солнце Вселенной. Этот моральный поток от солнечного духа каждую секунду приходит к нам. Но не находя преграды, он проходит, проникает. И мы не воспринимаем моральное солнце Вселенной. Вот почему мы не воспринимаем. А Господь до конца любит нас, это значит, до конца изливает свою любовь. Но у нас нет отражательного аппарата. Мы все пропускаем. Или сказать, мимо ушей пропускаем. Или мимо глаз, или мимо души пропускаем. Да? Наша душа должна противопоставить что-то твердое, чтобы удержать. Тогда возникает сознание. Сознание уже душевное, духовное, эфирное, астральное и так далее. Да? Поэтому это очень важный процесс, процесс, который у нас происходит. И мы должны знать уже, связать это с Евангелием от Матфея. Великие слова, мы соль земли, мы уже должны понимать немного по-другому. То есть еще мы должны понимать это великое изречение из Евангелия. Что значит мы соль земли? Когда мне это уже немного сказали, вначале в основном, когда мы сказали, что соль – это космические мысли, преображенные на Земле, как кристаллы. Эти кристаллы мы принимаем, я повторяю, да? И потом восстанавливаем обратно эти же формы, да? То есть космические мысли вовне, через жидкую среду, мы восстанавливаем опять в эфирном теле эти же космические мысли, да? Значит, соль, космическую соль мы принимаем в организме, да? Когда ученикам говорят, мы соль Земли, вот здесь мы уже должны понимать именно очень глубоко. То есть он говорит, что ученики – это соль, это мудрость, космические мысли человечества. И через вас приходят именно эти космические мысли. Вы – соль Земли, которую должен вкушать. Человек должен принять этот соль, да? Мы же сказали, что этот соль мы должны принять, растворить и потом эфирно восстановить. Поэтому, когда Господь говорит, вы соль земли, в сущности, потому он говорит, станьте учителями всего человечества. Потому что вы подаете соль людям, но этот соль рождается от него самого. От меня возьмет утешитель и вам принесет. Что принесет? Космический мысль, то есть через соль и этими солями становятся ученики и продюсеры, разумеется, имам богатства. Поэтому мы буквально через смысле понимаем, что значит соль Земли, то есть мудрость Земли, в котором отражаются космические мысли, дорогие мои. Это очень важно. Тогда мы знаем, что когда Господь говорит, вы соль Земли, слушайте, повторяет всю космическую традицию причастия, но космического причастия, да? Теперь это мы должны все, как я сказал, это все осознавать. Тогда мы действительно продвигаемся вперед. На Земле, живя минеральным земным сознанием, потом говорится минеральное сознание. От минералов отражается у нас. Да? Следующий шаг, мы должны уже не только земным сознанием удерживать все те потоки, которые к нам приходят, да? Мы уже должны уже эфирнуть это сознание. И отсюда нам понятно, почему в эфирной стихии стоит Господь. Христос в эфирном мире укрепляет наше эфирное тело, чтобы создать цитадель, создать крепость. И то, что натыкается на эту эфирную стену, да, эфирное тело должно отражать, не пропускать, чтобы тогда будет бессознательно, да, а наоборот, отражать. Что отражать? Эфирные лучи Христа. Поэтому эфирное тело должно стать зеркалом. Когда луч натыкается на зеркало, не проходит, нет, зеркало отражает, да? Это отражение создает эфирное сознание, так? Поэтому в эфирном мире стоит Христос, чтобы укрепить наше эфирное тело, чтобы создать как зеркало душевного потока. Это уже мы этим самым учимся конкретно. В чем заключается великое космическое причастие, которое преобразовывается уже в человеческое причастие. Это очень важная мысль. И когда мы конкретно понимаем, как мы должны развиваться, что мы должны создать, в каком будущем мы идем. Эфирное укрепление. Физически настолько укрепилось, что у нас создаются кости. Вот такими костями должны быть вооружены, сооружены наши эфирные тела. Тогда они будут отражаться, и тогда это восходит в нашем сознании. Но отсюда рождается очень удивительная мысль, очень глубокая тайна, тайна небесных существ. Как рождается у небесных существ сознание? Слушайте себе эзотерическую технику, уже раскрыли. Потому что то, что в нас происходит не так, что это только человеческое. Нет. То, что на небесах происходит, то же самое происходит и в человеке. Ангельское существо имеет определенные эфирные преграды, на которые натыкаются космические мысли, космические музыки, космические добродетели, космическая любовь, натыкается на препятствие, эфирное препятствие, и отражается в сознании ангела. Это тот же механизм, тот же духовный механизм, которым мы живем. Сознательность рождается всегда от отражателя. Мы имеем земного отражателя имеем, небесные существа имеют небесные отражательные силы, мы можем сказать, небесные зеркала имеют, на которые идут лучи, отражаются, и ангельское существо имеет на уровне ангела свое сознание. Мы здесь касаемся удивительной мысли доктора, которую невозможно понять, если вот эту мысль не знаем до конца, если мы не осознаем. Что именно? Вот доктор говорит, дорогие мои, это большая тайна, между прочим, это никак не раскрывается, если мы это не знаем. Доктор говорит, что когда серафимы действуют, они принимают инспирацию, исходя от той цели, но они не сознают сперва. Они пропускают через себя, и когда они увидели вами, тогда они создают. Тот же механизм, дорогие мои. Тот же процесс эзотерический. Если бы серафимы непосредственно воспринимали бы, тогда они потеряли бы сознательность. Сознание всегда у серафимов, и у человека, и у ангела рождается только через отражательный аппарат. Имея духовные зеркала, принимают от Троицы инспирацию, отражаются, и они сперва не сознают. А когда это проявилось через них, Они видят отражательный процесс, и тогда сознают, что к ним притекало. Потому серафимы вначале не сознали, что какие инспирации они принимают. Они просто попросту пропускали. Вот когда они пропустили и увидели, что во мне образовалось, только тогда присоединяйте их сознание. Поэтому с опозданием начинается всякое восприятие. Так же и Элохим, когда они создали мир, сказали, как прекрасно. Они до этого не знали. Потому что они должны были сперва иметь отражательный процесс, и только потом, когда они создали небо и землю, увидели и хорошо сказали. Это сам доктор объясняет, дорогие мои, это не только мы объясняем. То, что серафимы живут таким образом, что то, что притекает к ним, они сперва не создают. Так и правильно, да? Обратите внимание. Если они непосредственно сознавали, тогда у них не было бы никакой свободы. Почему мы имеем свободу? Потому что мы не сразу принимаем инспирацию, а мы принимаем через отражательный аппарат. Через костей мы принимаем. Благодаря нашим костям мы имеем сознание. А если бы мы не имели костей, мы не имели бы никакого восприятия душевного духовного процесса. И тем самым мы не имели бы свободы. Свобода опирается на отражательный аппарат. Потому существует зеркало. Посмотри в зеркало и увидишь себя. А так не видишь ты себя. А подумайте, ребята, вы никогда не увидели себя. Какой у вас нос, глаза и так далее, тело, органы, все. Перечисляйте сколько хотите. Вы это умеете, вы видите через зеркало. И это тот же процесс, душевный, сознательный процесс, дорогие мои. Вы имеете сознание благодаря нашим костям, нашим твердым, отвердевшим частям нашего тела. Но не имеем небесного сознания. Для небесного сознания мы должны создать небесные зеркала. Небесные зеркала имеют все духовные существа. Иначе они не имели бы сознания, дорогие мои. Обратите это удивительная золотая идея, дорогие мои. Никакого ангела не имел, никакого ангела не имел бы, никакого сознания, если не имел бы небесные зеркала. То есть, цитадель, крепость, на котором налетается все душевное, духовное, великолепие, величайшая музыка течет к нам. Наши уши пропускают. Не задерживают. Нет локаторов, там, душевно-духовных локаторов. Благодаря отражательным процессам ангел имеет свое сознание. Архангел имеет свое сознание, но на более высоком уровне и так далее. Но это элементарно. Серафимы принимают от Святого Духа величайшую инспирацию. Творческую причину. Но в тот момент они не должны воспринять. Мы даже так должны сказать. Почему? Потому что тогда это все для них было бы поделено все. Но так как они пропускают, но потом уже отражают и потом воспринимают, потом благодаря они имеют сознательность и идут вперед. Почему серафим переходит в следующую высоту? Потому что у них сознание. Потому что они развиваются. Благодаря отражательным аппаратом. Поэтому зеркальное вещество мы должны иметь в себе на каждом уровне, и это есть великий наш прозреватель. Когда мы имеем отражательный аппарат, мы имеем способность к сознанию. Это есть великое причастие. И космическое причастие, которое завершается с первого столетия, с 20-го столетия вновь начинается новая эра. Мы должны все это восстановить до уровня космического причастия. Значит, мы должны воспринимать все то, что течет к нам от Солнца. Что притекает от Солнца? От Солнца притекает космическая музыка, космическое тепло, космические добродетели, космическая мудрость. Это все не может кости отражать. Проходит мимо кости. Мимо эфирного тела, мимо астрального тела. Все проходит, и в нашем сознании пусто. Пустота в нашем сознании. Да? Как сделаем мы следующий шаг, дорогие мои? Следующий шаг происходит так, что мы должны воспринимать все космические потоки через небесные зеркала, как я сказал, но сейчас я более конкретно касаюсь этого вопроса, это действительно великое начальство. Когда человек воспринимает имагинативный мир, когда он уже готов воспринять имагинацию небесных миров, тогда происходит так, что человек видит своим имагинативным зрением другого человека и уже не воспринимает костей. Человек становится прозрачным существом. Когда имагинативно, владеющий имагинацией человек смотрит на другого человека, тогда воспринимает не костей, не мышцы и так далее, а весь чисто душевный процесс, духовный процесс. Но именно через проходя мимо костей, мимо всего твердого. То есть, человек видит эфирный организм, воздушный организм и тепловой организм. Когда человек воспринимает эти все высшие состояния человеческого сознания, человеческого строя, тогда он начинает постигать космическое существо человека. Это все пока приблизительные слова. Сейчас я как-то подготавливаюсь к тому, чтобы сказать вам наиболее высокое. Дорогие мои, когда человек развивается, как мы знаем, через 8.32 в основном работает над мыслью. Да? Человек образует в себе мысли, космические мысли, укрепляет эти мысли. Делает медитацию или не медитацию, но с вами изучая духовную науку, мы укрепляем мыслительный аппарат, мы укрепляем интеллект. Духовный интеллект – это первая задача, через которую мы преодолеваем чисто физическое восприятие и доходим до эфирного восприятия. Так? Дальше. Но, чтобы нам продвинуться еще вперед, нам надо восстановить именно уже наши внутренние органы преобразовывать в духовно воспринимающие органы. Мы имеем глаза, уши, все 12 органов внешних чувств. Да? Мы уже сказали, что наши внутренние органы должны стать таким же, как наши внешние воспринимающие органы. То есть мы должны видеть через печень, мы должны видеть через желудок, мы должны видеть через сердце, мы должны видеть через легкие, и так далее. Вот все эти органы, чтобы не перечислить, да? То есть в имагинативном сознании человек достигает того, что становится, восстанавливает, одухотворяет, вернее, все внутренние органы, они превращаются в органы внешние, воспринимающие органы воспринимающие, преобразуются, да? Когда человек начинает воспринимать сердце, как мы воспринимаем через глаза, уши и так далее, да? Тогда человек воспринимает нечто величайшее. Потому мы всегда говорим, что мы должны развиваться индивидуально, высоко, что мы должны достигнуть великих вершин человеческого сознания и человеческой индивидуальности. Потому что мы раньше это происходило бессознательно, мы принимаем участие в космическом участии. А теперь все мы должны достигнуть сами, да? Если призывает доктор, что мы должны воспринять нечто великое, значит, мы должны подняться до великого постижения. Это наш рост, индивидуальный рост, да? Что я имею в виду, дорогие мои? Вот возьмем такой великий образ. Человек должен познавать через сердце. А если сердце находятся все антипатии, симпатии и все там, и все это эгоистическое. Как сердце может воспринять или стать органом восприятия? Да, потому что все внутрь должен увидеть, да? Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят. О чем это говорит? Это чистое блаженство. Говорит о том, что сердце должно стать органом внешнего восприятия. А не просто призыв к благородному состоянию сердца. Это само собой разумеется, конечно. Душа должна, сердце уже, не наш интеллект, а уже сердце должно стать великодушным, вообще высоко благородным, ни капли антипатии не иметь в себе, и все внутреннее должен убрать, и должен стать чистым сердцем. Тогда восприять Бога. А что значит восприятие Бога? Об этом говорит уже духовная наука конкретно. Вот сейчас мы сейчас подойдем к конкретному восприятию через орган сердца. Наш. Тогда вы должны вспомнить, дорогие мои, что это не просто фрагмент из духовной науки. Вы должны вспомнить, как достигнуть познания вещей. Берем, там говорится, что сперва вся мудрость собирается в голове. В голове создается сетка. Уже не пропускает мысли, а задерживает. И тогда начинается восприятие. А в чем я это говорю? Да, начали. Дальше. Потом это спускается в область сердца. И в сердце создается именно перчатое состояние, когда уже сердце не пропускает мимо, осознает, потому что как сердце становится зеркалом, небесным зеркалом, отражателем, то есть, да? Когда мы начинаем смотреть на мир через сердце, дорогие мои, мы мгновенно как бы вбегаем в центр солнца. Вот разбежались и вошли, ворвались солнце прямо. Мощным рывком сердце поднимает человеческую душу прямо в центр солнца. Мы уже чувствуем себя, что мы являемся солнцем вообще. И не только солнцем, дорогие мои. Наш глаз становится солнцем. Вот наши маленькие глаза, которые все видят, да? Все видящие око. Все видящие око есть солнце наше. Когда мы через сердечное познание, когда сердце наше становится органом познания, оно должно быть полностью чистым, благороднейшим и так далее, сердце поднимает нас в центр солнца, причем не пешком медленно, а рывком. Раз, мы уже солнце находимся. И когда мы находимся в солнце, оказывается, что наши глаза, вот эти физические глаза, приглашается солнце. Вот солнце целиком, великое солнце становится нашим глазом. До какой высоты мы должны поднять нашу индивидуальность? Нашу великую индивидуальность, чтобы глаза превратились в солнце. А это есть наше будущее. Потому мы говорим, что человек это микрокосмос. Вначале постепенно превращается в макрокосмос. Когда душа поднимается в центр солнца, тогда органы, внутренние органы превращаются в космические органы. И первый пример, как доктор говорит, наши глаза становятся солнцем. И то, что мы обозреваем всю Вселенную, мы обозреваем нашими глазами, которые есть солнце. И солнце может видеть все космические величие. Но это не через, так сказать, космическое принуждение, а через развитие. Видите, на какой ступени мы пока находимся? В начале начала мы находимся, и не только просто в начале. Да. Наши глаза обозревают все, потому что глаза это великое, а когда глаза расширяются, расширяются, становится солнце. И видим через солнечное, мы видим все Вселенную высоко. Весь космос обозреваем глазами солнца. Но кроме того, в этот момент, когда человек чувствует себя солнце, он чувствует, что душа – это свет. Душа состоит из света. И причем имеет световые органы. Не просто печень, которая может заболеть, или желудок и так далее, а человек в душе чувствует, что его органы – это световые органы. И через световые органы обозревает всю Вселенную. Но, видите, великий доктор не останавливается на это только. Доктор говорит, что когда человек находится в центре солнца, и в тайном видении тоже говорится, когда человек пробуждает солнечное сплетение, это же моментально, это же мгновение находится прямо на солнце. Центр солнца, правильно? Проходит в середине солнца. Мы должны знать из духовной науки, что когда ангел мыслит, он имеет сверхзвуковую скорость, сверхсветовую скорость. Вообще имеет универсальную скорость. Когда ангел помыслит, я сейчас хочу находиться на Сатурне. Как только помыслит, он уже на Сатурне. Никакое время ему не нужно. Помнишь, мгновенно там. Он скажет, я сейчас хочу находиться в великих руках. Мгновенно прилетает. Даже секунду не проходит. Он уже великий фокус. Не то, что мне надо сесть на самолет, потом прилететь, что два часа летит, нет. Ангел раз, и все там не находится. Ангел развивает бесконечную скорость. Об этом говорит доктор, что Эйнштейн вообще-то удивительный врун. Он все врет. Это никаких относительных скоростей не существует. Он говорит, что когда если человек будет развиваться скоростью света, скоростью звука, то он будет, он же там добавил, а доктор говорит, что не знает Эйнштейн, что когда если человек будет развивать скорость звука, то он сам превращается в звук. А это же Эйнштейн не знает. А если человек развивает скорость света, дорогие мои, он сам становится светом. Это великая тайна души. Душа состоит полностью из света, из познает самого своего сущности, оно находится в центре Солнца. Но доктор говорит, когда человек вошел в центр Солнца, проходит всю Солнечную систему и выходит за Солнце. Тогда он воспринимает сверх Солнца. Он находится в области сверх Солнца и уже воспринимает всю космическую систему, как живут духовно-божественные духовные существа, и сверх Солнца есть задача души. Потому что только там душа чувствует себя единым с Духом. Душа и Дух – это единое. Это на Земле есть какие-то там дифференциации, что душевное состояние, духовное состояние. Душа, пройдя через Солнце, в центр Солнца, выйдя из Солнца, заходит в сверх Солнца. И через сверх Солнца душа видит, что душа – это то же самое, что и Дух. Полностью состоящий из солнечных лучей, вообще само сверх существо. Не имеет никаких физических органов, как я сказал, имеет все световые органы. И через световые органы можно воспринять жизнь ангелов. Жизнь небесных существ, небесных иерархий, в том числе, разумеется, и гномов. Эзотерика, великая эзотерика, духовная наука говорит о совершенно точном восприятии. И то великое, что нас ожидает, дорогие мои, это мы должны знать. Мы должны знать, в каком будущем мы должны позайти себя. Это то, что наши, все наши органы должны быть в буквальном смысле просвещены. Печень должна носить свет, а не кровь, физическую печень. Сердце должно носить свет, солнце. И весь наш организм, когда превращается в световые органы, тогда начинается восприятие небесных божественных существ. Поэтому, дорогие мои, мы должны знать удивительную вещь, о чем говорит духовная наука. Что есть самое священное на земле? Святое святых на земле. Это мы можем воспринимать во время Рождества. Это задача великих праздников. Воспринимать на земле самое святое, святое святых. Воспринимать на земле можно от 21 декабря до 6 января. Поэтому если душа не воспринимает, значит пока не готова к такому восприятию. Но это задача великих праздников. Человеческая душа не ищет на земле во время Рождества, не ищет святое святых. А должна искать. Потому что должно пробуждаться в душе тенденция, стремление, подготовка к праздничному восприятию. И поэтому духовная наука говорит, наша задача во время Рождества из 21 декабря до 6 января наша душа должна успеть воспринять святое святых, то, что на земле есть. А во время Пасхи? Во время Пасхи душа должна воспринять святое святых на небесах. Самое священное, то, что есть на небесах, душа должна воспринять во время Пасхи, Великой Пасхи. А во время сошествия Святого Духа душа должна воспринять самое священное, то, что есть во Вселенной. А что это такое? Человек — это самое священное во вселенной, во всем мире. И первые проблески мы уже озвучили, когда сказали, что душа — это само солнце, глаза — это само солнце, это священное, святое, то, что душа носит в себе, мы должны это осознать. Почему в нашей душе присутствует весь космос? То сколько веков пусть будет присутствовать, если мы это не осознаем? А мы уже знаем, что техника осознания — это техника препятствий. Первое препятствие, самое грубое препятствие — это наши кости. Благодаря минеральному у нас есть минеральное сознание. Благодаря эфирному у нас есть эфирное сознание. Значит, эфирное превращается как бы в костель, да? Вот и вам задача воскресения, воскресшее тело. Что такое воскресшее тело, не имея никаких грубых частей, да? Но это тело, значит, это тело всегда препятствует чему-то духовному, душевному, да? Благодаря этому начинается восприятие. Воскресшее тело для воскресения, для восприятия воскресения, мистерии воскресения, я это хотел сказать, да? Поэтому, дорогие мои, мы должны знать, что такое антропософия. Человеческая мудрость должна познать, как космос живет в человеке через кристаллы. А как человек находится в космосе? Через одухотворение главного органа восприятия – сердце. Блаженное чистое сердце, а не Богов взгляд. Это Богов взгляд – это общее слово. А здесь подразумевается именно то, что, о чем я говорю. Когда ты смотришь глазами солнца, ты воспринимаешь именно божественных духовных существ. Душа человека слышит всю космическую музыку, слышит всю космическую поэзию, слышит. Это именно макрокосмический аспект, я думаю. Поэтому глаза становятся солнцем. Это наше будущее. Хотим или не хотим, мы к этому подойдем. А те, которые пропустят, они не смогут обозреть Вселенную глазами солнца. А мы сможем, потому что мы пионеры, не первопроходцы. Ну так получилось, что это не наше достояние. Нет. Это благодать, дорогие. Я сказал нашим, возлюбив своих сущих, мы до конца возлюбим. А когда мы это заслужили? Никогда. Мы это не заслужили. Это Бог из милосердия. Он избирает нас, а не мы избираем. Правильно? Это 15 глава. Не вы меня избрали, а я вас избрал. Да? И будьте любезны проходить моим путем. Этот путь есть от человеческого сознания, от минерального сознания, о котором мы сказали. Да? Не имеем отражательный аппарат в физическом теле, не имеем отражательный аппарат в эфирном теле, в астральном теле и в божественном я. Когда мы имеем отражательный зеркальный аппарат, тогда мы начинаем воспринимать космос. Органы восприятия – это сердце. Когда мы являемся солнечными существами, и вот Руставели говорит, что тинатин, как так зовут героин, да? Тинатин не нравится солнце, потому что чувствует, она чувствует, что она больше, чем солнце. И более того, солнце всех солнц. Вот что воспринимаете на этом. Там не стан, да и я тоже воспринимаю. Солнце всех солнц. А это духовной наукой прям не относится нам. Когда сердце видит человек, да, тогда у него есть инспиративная интуиция. Или интуитивная инспирация. Когда человек мыслит сердцем, видит сердце и воспринимает сердцем, у него есть инспирация и интуиция. Интуиция – это любовь, да? Когда мыслит человек из любви, значит, у него есть инспирация от интуиции. Интуитивная инспирация – это если мыслить из любви, из божественной любви. У нас впереди великая задача, поэтому духовная наука – это великое изъявление Святого Духа, и мы достигнем всего того, что написано в Евангелии, тела, которые я творю, придите в Вами, и я вас, я и Отец придел к Вам, и обитель со мной, и будьте совершенны, как Отец совершенен. Если мы это осмыслим, то нам не покажется уж очень недостижимым. видеть глазами солнца всю вселенную, потому что мы как совершенный, как отец совершенный, в конце концов. Потом где реинкарнация, это элементарно, дорогие. Без реинкарнации, как мы достигнем чистого сердца, которое ощущает Бога, да? Поэтому мы должны сказать так. Если мы не воспринимаем идею реинкарнации, мы ничего о человеке не знаем. И знаете почему, дорогие мои? Мы должны это связать с эзотерическими данными. Я хочу присоединить ко всему, что я сказал. Когда мы воспринимаем солевой процесс внутри нас, в сущности у нас раскрывается сознание до земной жизни. Почему люди перестали воспринимать, что происходит до земной жизни? Что происходит, пока человек инкарнируется? Да? Потому что он потерял восприятие солевого процесса. Когда человек эфирно воспринимал, доминировал эфирное восприятие, тогда человек воспринимал солевой процесс и восстанавливал до земной жизни. Потому что восприятие, как космические мысли, приходят в свои собственные мысли. А это дает возможность узреть до земной жизни. Потеряв это состояние, когда смотрит внутрь и чувствует, что внутрь пусто, давно потерял сознание до земной жизни. И пришли философы, которые говорят, что до земной жизни не существует. Можно в разуме потерять идеи о реинкарнации, но в душе никогда не потеряет свою реальность. Да? Невозможно уничтожить жизнь души. Рано или поздно все будут признавать реинкарнацию. Начиная от католиков, кончая до иудеев и до мусульманских людей. Настолько сильно войдет идея реинкарнации в плоть и кровь. Но это для них будет горе, дорогие мои. Потому что не пройдя через 832, это как зло обрушится на них. Это апокалипсис. Когда ты не достигаешь через свое сознание дозимую жизнь, восприятие дозимую жизнь, да, это обращается как огромное бедствие в душе. Потому что душа будет страдать. Душа хочет воспринять, вспомнить свою прошлую жизнь и не может. Это будет величайшее страдание. Мы должны вспомнить это, а доктор об этом говорит. Поэтому мы подходим к ясновидящим эпохам, да? Но это для одних это величайшее добро, а для других это величайшее зло. Мы будем обозревать через солнечный глаз всю Вселенную, а они будут обозревать ад. Потому что у них будут адские глаза. У них не будет только физические глаза. Присоединяется имагинация. Имагинация зла. Имагинация добра. Вот к чему стремится человек. Поэтому, когда мы говорим, без духовной науки человек не спасется, это не просто наше живое, это эзотерическая реальность, дорогие мои. Мы просто хотим это сознательно доказать и говорить о тех конкретностях, о которых говорит духовная наука. Но то, что говорит духовная наука, есть очень многих, может очень многих людей встретить, которые это все уже более или менее осуществили. Эфирное видение Христа было в 30-е годы, в 40-е годы. Об этом и доктор сам говорит. Это не только то, что только доктор воспринимает солнечные глаза Вселенной. Не так, дорогие мои. Это очень много людей достигают этого. Потому что это реальность. Реинкарнация – это реальность. Это не наше измышление и желание большое. Да? Это конкретно сообщение. Человек конкретно помнит свою прошлую жизнь, конкретно помнит, что делал до рождения. Вот он и не поступил, вот он же родитель, знает, помнит. И как жил, например, в царстве второй иерархии, как жил в царстве первой иерархии. Это все помнят люди, те люди, которые носят духовную науку в своей душе, да? Поэтому, дорогие мои, духовная наука – это самая реальная наука. Наука о реальных. Него о реальных возможностях. И это реальность мы осуществляем через 832. То есть осуществляем все слова евангельские. Прибудьте во мне, и я в вас. А родина, Прыгните во мне, и я вас, это осуществимо, когда у нас будут зеркальные отражательные условия. Как вы не сможете увидеть ваше лицо, физиономию, выражение вашего лица, вы радуетесь или не радуетесь, надо иметь зеркало. Да? Посмотрите в зеркало, увидите себя, да? Когда я осознаюсь, правильно? Вот так. Душа, имея свои небесные зеркала, начинает сознательно жить. То есть, как процесс сознания такой же, как и процесс в небесных мирах. Нет никакой разницы в этом. Один и тот же процесс. Серафимы так познают, имея свои небесные отражательные аппараты. То же самое и на земле. Как на небесах, так и на земле. Это египетские самые главные изречения, один из самых главных изречений, да? Поэтому, дорогие мои, слова Павла «не я, но Христос во мне», уже мы знаем, как мы должны это осуществить. Христос со всеми благороднейшими чувствами проникает в нас, но мы его не задерживаем. Проходит мимо наших учений, мимо нашей души проходит. Душа не задержит. Мы должны это все задержать. Тогда мы начинаем воспринимать. Павел это смог. Потому Павел говорит, не я, но Христос во мне. Он, значит, задержал что-то от Иисуса Христа. И начал воспринять. То же самое начинается у нас с 20-го столетия, разумеется, уже сознание. Для Павла это было благодать. Павел это не заслужил, но имел возможность. Что-то в нем задержало Иисуса Христа и почувствовал, что не я, но Христос во мне. Да? А сейчас мы через сознательный процесс должны это все восстановить. И мы знаем технику, эзотерическую технику. Поэтому духовная наука дает нам непосредственные возможности, как продвигаться нам вперед до солнечного существа. Это не сказка, дорогие мои. У нас уже в 12 столетии Иерусалим сказал. Человек это солнце всех солнц. В 13 столетии было сказано. И никто не поверил. В 13 столетии Руставель сказал, человек должен получить посвящение от Христа. Тогда он и похож на Христа. Это в 5 Евангелии написано. А в 12 столетии это уже сказал Руставель. Великолепно звучит на Руставельске. Мизарас он и хамти бесахита мисмерита. На Руставельске сказал, от него получают все посвященные силу и становятся похожими на него самого. Вот я перевел эти слова, великие слова, грудинские слова. Это первый страх, знаете? И все русалилуги, и все литераторы проходят мимо этих слов, ничего не познавая, разумеется, как они могут осознать. То все посвященные должны получать посвящение от Христа. Об этом говорит Русалил. Ну, иносказательно. Он говорит, что посвященный должен получить свое посвящение от царя вселенной. И тогда он становится похож на него самого. Я тебе говорю, мы читаем, что апостолы походили на самого Спасителя, когда они проповедовали. Да? Видите? Так что есть великие люди. Духовно жаждают, амин. Да? У Пушкина великое прозрение. В пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый Серафим на перепутье мне явится. Да? Значит, Пушкин знает, что ты должен сказать духовно жажду, тамин. Это очень точное слово. Если у тебя нет жажды духовного познания, ничего не будет. А духовную жажду, тамин, в пустыне, в одиночестве я томился, говорит Пушкин. И потом он явился шестикрылый Серафим. А теперь мы сейчас не успеваем, мы в следующий раз поговорим, а что значит крылья ангела. Что значит крылья человека. А уже не успеваем ничего. Одним словом, дорогие мои, духовная наука – это великая наука. Величайшая. Это спасение человека. Без духовной науки что мы должны знать? Как мы должны пройти свою инкарнацию? Без духовной науки? Это полная пустота, нищета, беднота, обивательство, тупость. И все эти слова. Поэтому, дорогие мои, Времена даже не зовут. И мы должны знать, что, уже исходя из того, что я сказал, загугляя, мы должны знать, что значит слова Павла. Не я, но Христос во мне. Значит, мы должны иметь внутри такую крепость душевную. Именно душевную крепость. Именно крепость. Когда натравливается на эту крепость всем пусть Спасителя, а оно уже воспринимает не пропустить мимо ушей и души, а воздержать и дать отражение. Тогда мы воспринимаем Христа мысль. Да, это духовная наука величайшая наука, величайшая. Потом мы говорим, это Святой Дух глаголит. Наталья, скажи, наверное, я закончу с вами вашу беседу.
Справедливость мы отражаем осознанно?
Когда мы воспринимаем справедливость?
Через кости. Если наши кости – это отражатель, мы справедливость осознанно отражаем?
Наталья, дорогая моя, когда мы воспринимаем нечто небесное, значит, у нас есть небесный отражатель. Если мы воспринимаем справедливость, а это небесное происхождение, значит, это не физический орган отражает нас, а это эфирные органы, которые более уверенно укреплены у нас. Мы не восприняли бы великодушие, если у нас не было бы именно душевной крепости не имели. Это не физический процесс. Физические кости могут отражать физические процессы. Почему мы восприняли физические процессы? Земное сознание от костей. Небесное сознание от небесных костей. Это образ Николая, извините. Это из Москвича. Сколько у нас небесного, настолько мы воспринимаем и справедливость, и благородство, и великодушие, и все небесное. В том числе и великую красоту музыки, живописи, поэзии и так далее. Да? Небесное воспринимает небесного. Физическое? Физическое.
Тело Нафановского Иисуса и хитон имеют какую-то связь? Хитон?
Разумеется, разумеется.
Проекция Нафановского, тела Нафановского Иисуса и хитон.
Совершенно верно, совершенно верно. Очень правда. Молодец.
Нафанаэль, Нафановский Иисус, есть здесь какое-то созвучие? Почему того посвященного звали Нафанаэль? А здесь, или никакой разницы здесь нету?
Нет, это другое, это другое течение.